Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 марта, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут трансляции во ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM, ВК-видео, просто говорит Москва, телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, и даже YouTube, называется он, говорит Москва, Юлия Воркунова все это ведет, присоединяйтесь. Да, ну вот я, значит, читаю ваше сообщение, которое здесь, перекличка, да, у нас называется. Павел пишет, а Фомина? Александр Первый говорит, опаздывает. Джекпот говорит, доброе утро, Георгий. Глеб говорит, давайте устроим сегодня максимальную кашу. Савель Михайлович спрашивает, сегодня моноспектакль. Да, знаете, тема сегодняшнего моноспектакля — предательство. Давайте поговорим про такое явление, как предательство. Ну, на самом деле, действительно, сегодня будет, да. Сегодня будет как моноспектакль, да, так вы выразились. Я здесь буду один. И, честно, я даже не знаю, сколько я буду один. Наверное, 2 недели я буду один. Примерно здесь, в этой программе. Ну, может, периодически кто-то ко мне будет забегать, а может и нет. Как в том, да, фрагменте фильма. А может, пошел я. Ну, вот, в общем, скорее всего, я здесь буду один, да. Но давайте все равно поздравим сегодня с днем рождения Евгения Тимуровна Фомину, которая не с нами. Она где-то спит, видимо, но... Слушайте, пожилые женщины, что с них взять, да? Ну, вот, она уже такая явно. У нее сегодня день рождения, поэтому мы поздравляем обязательно. Я от вас тоже наверняка поздравления, если я их увижу. Я их пока просто не вижу, я их передам. Да, предательство. В темные воды входите, пишет Денис Девятиэтажник. Ну, что поделаешь, это правда. Я привык правду говорить, понимаете, я с вами честен. Вот, как чувствую, вот что на душе, то и вам говорю. Ну, предательство же, в чистом виде все это предательство. С Новым годом, Евгению поздравляет Глеб, обязательно передам. Андрей пишет, кто слушал вчера отбой, тот в курсе, что Евгений отсутствует, а это правда. А вот это правда, да. От Григория из Санкт-Петербурга поздравляет Евгения Тимуровну. Да, говорит, это еще не старость, 35 лет, пока еще памперс не надо носить, дорог домой еще не забываешь. Ну, вот с вторым вопрос, да. С первым не спрашивал, то есть я прям вот не уверен на 100%, не знаю, ничего не знаю. Так, балуйте вы помощницу. Меня, думаете, кто-то спросил? Меня никто не спрашивал особо. Честно говоря, меня даже особо никто и не предупреждал заранее. 45-летием, пишет Миша Николаев, на будущее сразу поздравляет. И так далее. Так, ну, слушайте, у меня к вам такой вопрос. Давайте, у нас, мы с вами по лайту сегодня развлекаемся, прикалываемся или отбой просто делаем еще один. Потому что, ну, с другой стороны, всегда можно объединить. Есть потому что такой прекрасный человек, как Дональд Трамп, который периодически все объединяет. Вот вчера он, как он выдал под вечер-то? Это его, слушайте, он говорит, вы не поняли, я троллил. за 24 часа. Говорит, это я прикалывался. А вы такие, а, так это ты прикалывался. Ну ладно. Просто с того не сё выдал человек. Говорит, да я это, да я же, ну, я же не серьезно говорил. 25 тысяч раз на всех интервью с самым серьезным выражением лица, которое только можешь себе представить, со всеми этими фразами, да при мне, да никогда в жизни, и только я могу за 24 часа все остановлю. Он говорит, да это троллинг был. Да я ж прикалывался. А вы все поверили? А я, говорит, издевался над вами. Ха-ха! И все. Вот такой вот прекрасный человек. И он работает президентом Соединенных Штатов Америки, если что, да? Ну, просто чтобы мы не забывали. Вот такой вот прекрасный человек. Кот Зет пишет, женщины после 30 начинают пахнуть смертью. Какой кошмар! Ой, какой ужас просто. Просто жуть. Временная передача называется «Баба», так как Фома отсутствует. Да, да. Ну, либо просто Бабаян, да, там это все фамилии. Ну, давайте «Баба». «Баба», да, «Баба» нормально. «Баба» больше подходит этой программе. Ну, короче, вот это вот вчера, да, я с этого Дональда Трампа, мягко говоря, выпал, когда всю эту историю прочитал. Ну, вот говорит, давайте отбой, давайте отбой. А я уже что-то как-то не это. Что-то как-то не уверен, что надо отбой. Мне кажется, какой отбой в 9 утра? Трамп — это не фамилия, а уровень троллинга, пишет Денис Девятиэтажник. Сразу хочется, знаете, а вот, а у вас были такие друзья, которые очень неуместно шутили? Вот, какую-то такую тему хочется обсудить. Ну, потому что, ну, это, слушайте, ну, это вообще что такое? Ну, ты ж президент, елки-палки, ну, соберитесь, Штаты, соберитесь. Что происходит у вас там? Почему у вас президенты такие несерьезные люди работают в последнее время? Ну что, какие шутки? Ну, он, правда, повторил еще много-много раз, чуть ли слезу не пустил. Из-за, говорит, там в окружении очень большое количество их солдат, очень большое количество, они будут все уничтожены. Я очень попросил его их пощадить, попросил пощадить. Очень-очень сильно попросил. Надеюсь, он пощадит. Нам их очень жалко, очень жалко. То есть он и про это несколько раз сказал. Формулировки такие у него интересные. Вот это вот про то, что он очень сильно попросил действительно пощадить солдат. Еще раз напоминаю, никаких ультиматумов этот человек не ставит. Он действительно просит Владимира Путина. А, еще он сказал, не надо никогда задирать того, кто сильнее. По отношению, ну, это в адрес Зеленского была произнесена фраза. Тоже класс. Опять макнул, называется, лицо. Короче, Дональд Трамп. Что за тип? Мы вчера, когда вы с другом сидели, значит, вчера вечером, и вот эту вот историю как раз в прямом эфире, она нам падает, мы это все синхронно читаем, просто поднимаем глаза и вместе вслух произносим фразу «Чё за тип?» просто вот вдвоем, синхронно, ну потому что по-другому никак. В 22-м пошутил над братушкой про Навального, пишет Хисшаду, до сих пор не общаемся. С братушкой или с Навальным? Вот такая вам. А? Экстремист, террорист и агент. С кем вы общаетесь? Помню, в одном фильме был эпизод, едут два человека в купе, один другого спрашивает, ты кем работаешь? Я фокусник. Хочешь фокус покажу? Давай 10 рублей. То дай 10 рублей, а фокусник берет их и сжигает. Купюр сгорает, он говорит, извини, фокус не получился, завтра получится. И ложится спать. Ну да, что-то такое. И попросил нациков из трубы выпустить со словами «Боже, спаси Америку». Он не говорил «Боже, спаси Америку», по-моему. Он говорил «Боже, спаси их». Боже, спаси. И, кстати говоря, то, что он к Богу апеллирует, это тоже такая, да, ну, прям маркер такой. А, у меня в телеге сообщение. Евгения празднует день рождения. Отправьте подарок. А, вот как она может. Отправьте подарок. Обязательно. Зашлите туда подарочков. Так, 2024... А, это вот Хишаду говорит, что на 1 апреля. Он так пошутил. Один забывает, второй шутит. Этот про джекпот про президентов. Интересно, какие были бы приколы у Путина. Ну, таких не слышал. Таких приколов не слышал. Не, просто это... Ну, типа, ты такой говоришь, а потом говоришь, я пошутил. Это может получается про любое предвыборное, предвыборную заявку свою. Любое заявление, которое ты в рамках предвыборной кампании заявил, так просто. Да я шутил. Это У меня дочь так любит говорить. Да это сютка, она говорит, папа, это сютка, я пошутила. Ну вот, это президент США, это не моя дочь. Понимаете, ему чуть, он чуть старше, чем 4, он побольше. Да это сютка, вы не поняли, 24 часа, сютка. Будильник отправить, пишет Миша Николаев, нет, будильник не надо отправлять. Ладно, пускай спит, чем я, пускай спит. Слушайте, что у нас с вами есть? Я на самом деле отобрал сегодня достаточно большое количество тем, у меня прям тут темы-темы есть. У меня есть про электросамокаты. Как вам такое? С утра пораньше. Просто я вчера одурел опять, увидев эти электросамокаты, припаркованные на всех обочинах нашего города. Они снова везде стоят. Все, их выкатили. Они обещали, что к 15 марта они их выкатят. Забавно, что 15 марта оказался пока самый холодный день марта из всех, которые были. Но подождите, еще 18-е впереди. Но, тем не менее, они как бы слово дали, не пошутили. Действительно выкатили. 15 марта самокаты на дорогах. В Минтрансе анонсировали новые требования для пользователей электросамокатов. У нас каждый год одна и та же история. Мы пытаемся домыслить бытие электросамокатчика и вообще, в принципе, что такое электросамокат. Мы пытаемся допетрить. Ну, давайте. Ну, вот еще сюда правила, вот еще сюда правила. Хотя, вроде как, все эти правила должны были быть прописаны в... Ну, не в первый, если день, то хотя бы на третий день существования электросамоката, как действительно общественного транспорта, все они были сформулированы миллионы раз. Но мы все равно это делаем просто каждый год по чуть-чуть, по капельке. И вот, значит, поправки, которые предстоит принять к правилам дорожного движения, приравняют таких граждан по статусу к водителям транспортных средств. Вот как. Они будут обязаны проходить тест на опьянение и останавливаться по требованию ГАИ. Хотя, по-моему, по требованию ГАИ они сейчас должны были останавливаться. Электросамокатчики и другие водители средств индивидуальной мобильности, я напомню вам, к лету приходится вспоминать все эти выражения. Средства индивидуальной мобильности – это вся вот эта война. Моноколеса, гироскутеры, если они еще существуют. И вот, в общем, все, на чем вы можете вот передвигаться, но что не является автомобилем или мотоциклом. Но, тем не менее, вы на этом ездите. Средства индивидуальной мобильности, эта история называется. Значит, им запретят сигналить пешеходам с требованием уступить дорогу и не разрешат кататься вдвоем или втроем. Планируется ограничить скорость движения до 10 км в час при приближении к пешеходу. То есть все это еще через призму пешеходов. История с тем, что... где же это было-то? То, что их приравняют к водителям транспортных средств, это тоже про пешеходов. Потому что они постоянно их сбивают, этих пешеходов, вплоть до смерти. Я такие случаи сам лично знаю. Или до каких-нибудь жутких травм. Поэтому они теперь будут водители транспортных средств. Если сбил, ну, значит, будешь отвечать, как будто ты сбил на машине, грубо говоря, человека. Прошел год. Ну, нет, полгода, да? Полгода. Прошло полгода. Соскучились ли вы по электросамокатам? Вообще, мы с электросамокатами живем... Полноценно года, наверное, 3 уже, примерно. 3-4 года, где-то так. Я первый раз увидел эти электросамокаты в 2020 году в Сочи. Я хорошо это помню, в конце 2020 года, осенью. И, ну, тогда это впечатлило. Типа, ничего себе, там, ты ездишь повсюду на этом электросамокате. И их там было много, но не так много, как теперь их в Москве. Ну, вот в 2021 году особо... Ну, не, наверное, да, 21 год, начало их как раз появления в Москве. Ну, вот 4 года. 4 года мы с вами с электросамокатами. За это время переосмыслили ли вы электросамокат как вид транспорта? Может быть, ваше отношение к электросамокатам стало другое? Привыкли ли вы к этой, значит, турбобайде? Или вы до сих пор еще оглядываетесь, смотрите по сторонам и боитесь, как бы вас не сбило, или как бы эта штука в вас не въехала, и все прочее? Поменялось ли, короче, ваше отношение к электросамокатам за вот эти 4 года? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. год. Звонки по номеру 7373948, код 495. Трансляции у нас идут во ВКонтакте, в Телеграме, на нашем YouTube-канале, на страничке ВК-видео. Везде присоединяйтесь к нам, подписывайтесь обязательно. И аналоги лайков. Я не знаю, как там, мне нравится до сих пор, наверное, называется эта кнопка во ВКонтакте, вот ее тоже обязательно прожимайте. Я предлагаю вам пощадить электросамокаты, к электросамокатчикам относиться гуманно, согласно правилам дорожного движения, пишет Дмитрий Катков. В Сочи впервые появился самокатный пол ГАИ, там впервые сделали зону для запрета самокатов. Да, это правда. Ну, обкатывают на Сочи все эти технологии. Самокатный пол ГАИ, причем появился совсем недавно, по-моему. Вот, типа, чуть ли не в этом году, в конце, осенью, там, вот, так, по-моему, что-то такое. Но это правда, да, и там сейчас, вот я говорил, что в 2020 году меня это впечатлило, вот те места, в которых меня это впечатлило, они практически все недоступны теперь для того, чтобы ездить там на электросамокатах. Там нельзя ездить нигде практически. Все эти набережные, олимпийские парки, вот все прочее, ну, это Адлер, да, Сириус, там... Больше нет самокатов. Там нельзя, там стоят знаки, они там вырубаются автоматически. С помощью GPS их вырубает и все. Ждем ходульный полк для ходулистов, пишет Миша Николаев. Вот Григорий Санкт-Петербурга подтверждает, что нельзя теперь в Сириусе ездить на этих электросамокатах. Согласно правилам дорожного движения, видишь самокатчика на дороге... общей лужи, щеми его к поребрику, дави. Ага, хорошо, ну, смысл понятен. Я не уверен, что это правило дорожного движения. Это правило приличия, наверное. Ну, прям дорожного движения, не знаю. Покатался два раза на самокате, мне не понравилось, пишет Костя Змитина. Дорого и не сильно удобно, а сам я их не боюсь. Во мне 120 килограммов, он как будто в стену въедет, а я еще и добью. Елена пишет. Не привыкли. Если едет взрослый, то еще ничего. Но безмозглые подростки, это реально опасно. Уже пару недель гоняют по двое-трое. Видимо, на родительских. Нет. А, вы имеете в виду уже пару недель, да, ну, либо на своих личных, почему, они могут быть и личными, они поначалу стоили бешеных денег, а потом по чуть-чуть, все дешевле, и потом в конце пришли там к 15 тысячам теоретическим за самокат, можно что-то такое найти, он, понятно, проживет несколько месяцев, но эти несколько месяцев ты будешь летать как угорелый по тротуарам. Вот эта проблема, которая не решается, которой закрыли бы сразу... Ну, половину вопросов, которые есть к электросамокатам, так точно. Вот эти подростки и все прочее. Права. На эту дребедень нужно получать права. В Южной Корее в свое время решили так этот вопрос. В Южной Корее запретили людям без прав для обычного автомобиля брать в аренду эти электросамокаты. И есть собак, хочется добавить, но нет, собаки тут ни при чем, тут только про электросамокаты речь. Просто все, нету прав на вождение автомобиля, не водишь электросамокат. Ты не можешь получить права, потому что ты еще мелкий, тебе нет 18. Ну, значит, не можешь водить электросамокат. Все, то есть тоже эта проблема решена. А человек, который водит автомобиль, он автоматически уже сразу и знает правила дорожного движения. И знаком с тем, как автомобили передвигаются по дорогам общего пользования. И должен уважать пешехода. Ну, то есть, как бы, этого там не всегда есть, конечно, в полном объеме. Но больше, чем в любом среднестатистическом человеке, который вообще ничего не знает про то, как передвигаются автомобили по дорогам. И все. И вопрос закрыт. А у них была вся та же самая история. В Сеуле носятся туда-сюда, сбивают, люди погибают. Все то же самое, только еще помножено на азиатский колорит, знаете, вот этого азиатского мегаполиса. Вот эти толпы узкоглазых людей куда-то ходят. Они все там еще это все под Гангам стайл. Ну, тут, короче, помножено на азиатский колорит. То есть еще хуже, чем у нас. права, закрыли вопрос. Да, пишет баба Оля, я боюсь электросамокатов еще больше, чем раньше. Их становится все больше и больше. И первое, что я бы предложила в плане безопасности, это ввела бы требование устанавливать на все электронные средства мобильности трещотки, чтобы они не появлялись внезапно из-за спины, из-за угла и прочего. Пускай издают звук. Чем выше скорость, тем пронзительней звук. Ну, трещотки это... Вы представляете, что будет за гул в Москве тогда? Помните чемпионат мира 2010 года в ЮАР по футболу? Там была такая штука, вувузела. Такая труба южноафриканская, которая создавала звук, как будто рой каких-то насекомых где-то рядом. Вот все стадионы тогда были с этими вувузелами. Вот представьте, такое же, только в масштабах Москвы. Это же кошмар. Сейчас новости, потом продолжим. Пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 марта, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Привет-привет. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, номер для звонков прямой эфир 7373-94-8, код 495. А также прямые трансляции ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. ВК-видео, просто говорит Москва. Точно так же, говорит Москва, называется наш YouTube-канал. Если он у вас работает, везде заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Пусть будет гул, пишет баба Оля, продолжает она. Тогда население быстрее ополчится на этих любителей погонять по тротуарам. Возмущаться будут все, а не только старики и мамочки с детками. Глядишь, и наши депутаты законы принимать быстрее будут в отношении электричек. Ну, вот что-то у меня сомнения, честно, я могу сказать по поводу быстрее, не быстрее. Будут они принимать законы в отношении всех этих электричек? Они принимают. Не принимают. Каждый год новое что-то. Обязательно есть обновление. Каждый год. Но оно каждый раз недостаточное. Хорошо, знаете, придумали... Вообще, это же проблема была достаточно большая. То, что электрички... Сначала это было с автомобилями. Не издают звуков. К машинам тоже все привыкли, что они как-то шумят. У них есть выхлоп, звук двигателя, что-то, какие-то звуки машины издают. Когда появились, стали популярны первые Теслы, первый такой прям массовый электромобиль, который начал всю эту движуху электрическую. Теслы, там, Nissan Leaf, ну, не суть важно, давайте остановимся на Теслах. Тоже это была проблема. Они не издают звуков, их не слышно. Они к тебе подкрадываются. Это особенно, ну, это не так страшно, когда скорость у машины там 100 км в час, потому что там есть звук, нет звука, тебе кирдык башка. Если в тебя въезжает тачка на скорости 100 км в час, все, ты мертв, скорее всего. Либо, я не знаю, это терминатор какой-то, или супервезучий человек. Это опасно как раз во дворах, на каких-то там, вот, на въездах в дворы, где-то, где маленькая скорость движения, и вот эти машины, они подкрадываются к тебе, по факту, без звука. И прикольно этот вот вопрос, на самом деле, решила так креативно BMW. Причем они решали этот вопрос уже не столько с точки зрения безопасности, потому что в какой-то момент, когда этих электричек стало огромное количество, вопрос безопасности, как будто просто про него забыли. Вот этот, со звуком. Решили, что да, ладно, и так сойдет. Их и так уже много. Уже мы ничего не сделаем, мы уже не повесим звуки на старое. Нам придется только на новое вешать звуки, а старое, как старое, уже и так все без этих звуков ездит. Ну да, вот этот, знаете, электрический свист какой-то есть, но он очень тихий, его, ну, если только у тебя очень хороший слух, можно услышать. BMW, интересно, решили этот вопрос, они, это произошло пару лет назад, чтобы вы понимали, это не сказать, что давно. Они добавили, они попросили Ханса Циммера, известного композитора, который к фильмам пишет саундтреки, к огромному количеству фильмов он написал, там вот какое-то «Начало», еще он с Кристофером Ноланом очень любит. И вот если вы смотрели любой фильм Кристофера Нолана, саундтрек — это Ханс Циммер. Они попросили его написать саундтрек для машины. И он действительно написал огромное количество подложек, звуков, как должна звучать в его понимании электрическая машина BMW. И там и при ускорении звуки есть, и какие-то при торможении, но в основном при ускорении. И это вот будет возможность, посмотрите, прямо вбейте в интернет, Ханс Циммер BMW, и вы услышите, это не, просто не передать словами, как это своеобразно звучит. Это вообще не похоже на мотор. Но при этом, наверное, электромашина может ускоряться с таким звуком. Это что-то такое вот космическое. Это как этот фильм про космос-то у него, у Нолана, где Мэттью МакКонахи-то еще куда-то, черные дыры там. Напомните, как этот фильм назывался? Ой, забыл я. «Брат 2» пишет. Смешно. «Интерстеллар». Во, да, «Интерстеллар». Точно, спасибо, джекпот. Вот как будто звуки из «Интерстеллара» очень подходят по стилю конкретно этому фильму. Ну и, понятное дело, один и тот же композитор. Но оно такое, что-то очень космическое. Как будто космический корабль. А электричка же у нас типа будущее, там все дела. Это мы этот вопрос опустим, что я с ним не согласен. Хоть как-то этот вопрос решили. С самокатами можно чисто теоретически точно так же. Какие-то звуки к ним привязать можно. Это не обязательно должно быть трещотка. Здравствуйте, электросамокаты же имеют двигатель, поэтому, естественно, должны быть приравнены к мотоциклам, и езда на них без прав должна караться так же, как для остальных участников движения. Штраф 300 тысяч или лишение свободы. С уважением, Евгений. Да, я согласен с вами, на самом деле, Евгений. Не часто такое можно сказать. Хотя нет, что я с вами практически всегда согласен. Да. Это как, прикиньте, если бы машины с электродвигателем у нас не считались бы машинами. Ну, они же не, у них же не настоящий двигатель. Вот на самокатах они ездят так же быстро, как мотоциклы. Некоторые даже быстрее, чем мотоциклы. Они менее безопасные, чем мотоциклы, потому что они ездят по тротуарам, потому что на нем ты не сидишь, а стоишь. Потому что там вообще не предусмотрены какие-либо системы безопасности, пробуксовочные системы, еще что-то. Но при этом ты, значит, ну, может, они на каких-то и предусмотрены, я вот в базе своей говорю, да, в основном не предусмотрены. И единственное отличие, получается, от мотоцикла, то, что там двигатель внутреннего сгорания, а здесь двигатель электрический. И мы такие: а, электрический, тогда не считается. Не транспорт. Ты прикиньте, такое же, то же самое, только с машинами было. А, у тебя Тесла? Так это не машина. Это ты, считай, на вот этом москвиче советском на педалях, знаете, вот едешь, это не считается. Можешь по тротуару на какой-нибудь Тесли Плейт 1050 лошадиных сил. Да, можешь по тротуару. В принципе, сойдет. Это игрушка, это, ну, там, у тебя экранчик, потыкай, поиграйся. Ну, такой же бред. По факту такой же. Петушиный крик надо приделать к самокату, пишет Миша Николаев. Лучше беззвучные самокаты, чем школьники на кроссовых мотоциклах. Так как школьники могут быть на кроссовых мотоциклах? Не могут быть школьники на кроссовых мотоциклах. А на самокатах очень даже. Мне кажется, кстати, современным школьникам да, лампочки, кроссовые мотоциклы. Они очень далеки вот от этой романтики. Самокат электро очень подходит современному вайбу. Я, наверное, даже сейчас как дед уже звучу. Вайбу современного школьника. Это оно, да. Такой своеобразный гаджет. кроссовый мотоцикл, это все это, подвеска какая-то, еще это все лишнее, нет, напускное. Зачем? Как вы представьте себе этого, значит, длинноволосого, синеволосого в гигантских таких штанах необъятного размера, вот с такими вот кедами, которые как, наверное, как два моих ботинка по размеру вот вместе поставишь, это один такой ботинок у современного школьника на кроссовом мотоцикле. Это просто как? Это невозможно. А самокатчикам запретят звонить, чтобы их пропускали, пишет Александр Чуркин. Да, я не понимаю, это вопрос вы задаете или констатируете факт, потому что да, вроде как бы запрещают вот этой вот трезвонилкой пользоваться, чтобы их пропустили. А это раздражает, да? Я просто вот тут не в курсе. Когда они дзинькают на тротуаре пешеходам, это раздражает? Хотя это, по-моему... Прямая противоположность тому, о чем мы только что говорили. Это хоть какой-то звук, который они издают. Вроде трещотка. Может, так и хорошо, что они хоть иногда сигналили. Основная проблема арендных самокатов в том, что там нет порога входа. Но свой надо хотя бы купить. На арендном велосипеде нужно уметь ездить. Просто встал и поехал. Да, 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 это проблема. Это проблема, и которая решается правами на вождение автомобиля. Опять же, потому что тут тебе не надо сдавать никакие дополнительные экзамены для того, чтобы водить самокатом. Тебе не нужно вводить новую категорию прав – электросамокаты. Но база людей с этими правами достаточно большая. И, соответственно, ты сразу же, у тебя и возрастной порог отсекается, и порог правил дорожного движения, и все-все-все-все подряд. Вот права – отличный вариант. Можно еще регистрацию по паспорту делать, наверное, во всех приложениях, как в каршеринговых конторах. Вот ты в каршерингах должен же, ну, по крайней мере, раньше должен был сфотографироваться с паспортом, с правами, они проверяют твои документы, ты, естественно, их вбиваешь там, они их проверяют какое-то определенное количество времени, раньше проверяли очень долго, я помню, когда только все это появилось, сейчас, наверное, уже быстрее. Проверяют, и после этого только тебе дают доступ. Ну, наверное, можно так же с паспортом сделать. Но, с другой стороны, у нас что, нет проблем с каршерингами? Есть. Постоянные все эти подставные аккаунты и так далее. Ну, может быть, их будет, будет меньше. Давайте пообщаемся. Давайте попробуем пообщаться. Я понимаю, что уже как-то отвыкли от этого в Бабафоме. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Нет. Ну, я старался. Я пытался очень, но не вышло. Но если что, можно общаться, я вам напомню, да? 7373-94-8-490... Народ вспоминает дорогу. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, меня зовут.
Добрый.
Ну, что-то как-то не по тому маршруту пошли. Сначала намечались, что там у нас, аресты, потом праздники, потом решили объединить. А у нас что-то одни аресты, никаких праздников. Я думаю, вы нас повеселите сегодня все-таки маленько. А насчет самокатов, вот вы знаете, когда они звонят, идешь по тротуару, они сзади звонят, они же звонят не для того, чтобы сказать, о, я тут, там, будь осторожен. Нет, они же нахально звонят, они же требуют, дорогу уступи, лыжню, лыжню. Прям в спину так и кричат. Подбешивает, на самом деле. Ну, хотя они меня бесят и как автомобилисты, и как пешеходы. Я понимаю, что я где-то не прав, но ничего с собой поделать не могу в этом.
Вы, мне кажется, на 100% правы вообще. Я с вами согласен полностью. Вот это проблема, да? Прикиньте, появились люди, которые бесят всех. Неважно ты, спасибо большое. На автомобиле, на тротуаре всех раздражают. А какие у нас аресты, пишет Елена В. Я не понял. Не буду врать, я не очень понял, какие аресты. Ну, какие-то, наверное, есть. Я вас слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий. Спасибо за эфир. Хорошо, Москва. Знаете, общаюсь много с пассажирами. Такси работаю. Угу. И вот я помню фразу одной вот женщины. Знаете, раньше, говорят, хоть выйдешь в Измайловский парк, и вот отдыхаешь от этой движухи, спокойно идешь и, так сказать, соединяешься с природой. А теперь, говорит, нет. Теперь, говорит, вот относится, и здесь, говорит, приходится идти, и даже, говорит, более осмотрительнее, чем в городе. Понимаете? Потому что, говорит, они несутся, вылетают, ты смотришь, вроде никого нет, и вот он уже вылетел и тебя сбил. Ограничения, я уже до этого как-то Юрию звонил, нужно делать, что вот просто вот было, он, как сказать, участник движения, он как водитель должен предпринять все действия для предотвращения наезда на пешехода. Никакие сигналы, ни это его не оправдывают.
Ну, вот
то
это...
есть он в любом случае виноват.
Вот это сейчас он и хотят сделать.
В любом случае
сделать.
Виноват.
Да,
вот то это есть даже если пешеход сделать. Спрыгнет специально ему под колеса, он виноват.
Да, да.
Вот просто это вот сейчас... он должен об этом думать, это должно быть, как бы сказать, просто априори. Он виноват и все, как водитель.
Ну вот ровно это и хотят сделать. Спасибо большое. Ровно так оно и будет, судя по всему. Приравнивают к водителям. В этом смысле. Хотя права до сих пор не нужны. Тоже же нечестно, да? Как, ну, водителя учат быть водителем. Он сдает экзамены. Понятное дело, все по-разному сдают эти экзамены. Но, тем не менее, он хотя бы на бумаге, он сдает экзамен. У него это документ, что он прошел тестирование. Причем в ГИБДД, на секундочку, или как-то ГАИ, да, он у нас уже теперь снова называется. А эти никакое тестирование не проходят. А ответственность будет такая же. Ну, недоделано. Ну, вот, ну, давайте уже на нормальном, ну, права. И все, вопрос будет решен. Но это ударит по карману, конечно, конторам, которые всем этим занимаются. Это бесспорно. Я вас слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Да, да, есть такое.
Тут еще проблема еще в головах. Помните, наверняка видели какой-нибудь американский фильм или сериал, где смеялись над азиатскими водителями.
Да.
Что они вот плохие водители всегда. Да. Тут еще проблема в психологии. Они встают на самокат, а в голове они еще пешеходы.
То есть, ну да, конечно.
Даже не велосипедная психология. Они могут себе позволить наговаривать голосовуху, ну, то есть, при этом двигаясь на самокате, и при этом еще и дудить в эту, как она, кудишка, да, вот эта штука.
Да-да-да.
Не выпуская. И при этом еще гудеть всех, пропустите меня, идя, я прямо это видел. А едет, знаете, бывает, когда стройка идет, там вот такой козырек как бы строят, заборчик и доски. Вот это все, вот, как правило, ну, не шире метра.
Да, да.
Вот такие штуковины. И поэтому он едет. И там еще и толпа. А движуха вот такая. Сажайте детей, учите детей велосипедом. Они хотя бы в голове будут, что они уже другие. Вот, то есть, ну, пока вот... А у этих вот даже велосипедов не было. Ну, по ним видно в детстве. Они боятся. Я вам по положению рук на руле... Скажу, был у человека в детстве велосипед или не было? У него пальцы на ручках тормозных. Там пальчики должны быть на тормозных руки, ну, ручках всегда. Потому что, ну, у вас где-то нога рядом в автомобиле с педалью тормоза. Всегда.
Так или иначе, да.
Конечно. А здесь палец должен лежать хотя бы на одной руке, на тормозной ручке. Их не учили водить никогда ничего другого, кроме... Они либо пешком, либо вот так. Вот проблема в голове, в философии, в психологии. Вождение.
Слушайте, а это вообще интересно про велосипеды. Ну, потому что действительно, спасибо большое. В Москве свой собственный велосипед прям у ребенка. Ну, то есть, он, если у него нет дачи, например, откуда здесь у ребенка будет велосипед? Потому что я не прав. Ну, с детьми кто-нибудь катается, вот типа сели и поехали всей семьей на велосипеде по Москве в субботу. Вы катаетесь? На ВДНХ. А, ну ВДНХ, да, ВДНХ может быть. На ВДНХ можно. Ну, в парке, в принципе, можно. Ну, может, я не прав. Может, я не прав. Я просто, ну, ребенком вообще никогда не ездил в Москве на велосипеде. По Красногорску ездил. На даче ездил много. Вообще, ну, жизненно необходимая штука, когда ты ребенок, на даче велосипед. Потому что иначе ты пешком пойдешь за хлебом. Да, и это неприятно. А вот по Москве... Георгий, ну не знаю, 3 года сыну есть велосипед. Это 3 года... 3 года это не тот велосипед. 3 года он по площадке детской катается. Нет, как средство передвижения, вот прям, чтобы двигаться по городу. Мы катаемся из Измайловский парк или велосипеда на крышу и в Завидово. На крышу это имеется в виду автомобильную крышу, да? Это вы вот этот человек, у которого... стоячие велосипеды сверху, да? Понял, хорошо. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро, Георгий. Ну, смотрите, человек, я пользуюсь самокатом, да?
Да.
На самом деле, это, вот, но он у меня всегда в багажнике лежит. Вот вообще всегда. Вот. Когда-нибудь хулиганил ли я на нем? Никогда. Гнал ли я или еще что-то? Тоже никогда. Но я сам по себе чувствую. Почему? Потому что я его за свои деньги купил. Это не какой-то там заплатил за этот каршеринг, да? Там, я не знаю, сколько стоит. Я никогда не пользовался спокойным.
Примерно там, как машина, на самом деле. Чуть подешевле.
А, скажу откровенно, каршерингом машиной тоже не пользовался. У меня даже приложения нет. Ну, бог бы с ним. Очень удобная вещь. И вот пару только раз выручал настолько, что вот прям я еще думал, господи, это же если бы тебя не было, родной ты мой, то есть потому что опаздывал сильнейшим образом, то есть, ну, вытащил, припарковал, поставил машинку, вытащил, ну, прям супер. Я думаю, тут проблема в том, что, понимаете, молодежь, вот, которая им пользуется, они не чувствуют чувства, они его не заработали, они... Вот я его заработал, да, со своей зарплаты купил, и я не позволю себе там, ну, скажем так, на нем упасть, чтобы сломать там какой-нибудь вот этот датчик, который, ну, переключалку вот этот, который... Ну, вот у меня где-то вот в голове, это мое, личное. А это халява, ты заплатил 50 рублей, это халява, понимаете, вот какая-то. И они так и ведут себя вот из-за этого. Нету вот этой чувства ответственности за свою вещь, ты вот, которая тебе кровью и потом досталась. Вот это одна из таких больших причин, мне кажется, сильных, то, что они вот так вот пофигись. Ну, упал, и он и упал. Ну, встал, и дальше пошел, я не знаю.
Да.
А еще, если честно, по щам не получали. Откровенно. Вот прям откровенно вот по щам вот не получали.
Да.
Потому как вот этот вот отцовский подзатыльник, он всегда отцовский, нормальный такой,
ну,
подзатыльник.
Да. Детей не бьем, я сейчас... понял, это проблема.
Да, и кто бы мне сейчас, кто там что не визжал, что детей нельзя. Бить детей нельзя. Нельзя бить детей. Но знаете как, вот леща как дашь за дело, и смотришь, а глазки-то встали на место-то. И ты и говоришь, а сейчас я еще отцу скажу, и отец тебя ремешком пройдет.
А вы это проблема, все время знаете, не своего били сейчас?
Да, нет, и своего.
Ага.
У нас, смотрите, у нас поселок, у нас 32 дома, да? Ну, закрытый поселок, да? И вот если кто-то хулиганит, вот, я вот и соседскому леща могу, ну, нормального, ну, не в смысле прям леща, да, там, как бы. И сосед моему по сраке может тоже дать, если, ну, опять-таки, ну, мы же не говорим ударить ребенка, а, знаете, по заднице дать и сказать, что я сейчас еще отцу расскажу, отец добавит. И у нас порядок, и у детей голова в порядке. Вот. Угу. Поэтому, а у многих же сейчас как, мамашек, сразу, ну, особенно кто без отцовщины растет, там же все, там же мамки для них это все, и, да нет, это большая
тут,
проблема.
А тут можно и мамки, правильно?
Можно, ну, мамки-то можно по-другому.
Да, тогда, ну, или, ну, можно и так, да. Слышь, а что у тебя мужа нет? А сюда иди, а то что-то женщин тоже давненько уже как-то не били, а то, ну что мы женщин не бьем, да? Надо бить, ну вот что ты так, ну я сейчас одурел, конечно, когда, говорит, а то еще и отец добавит. Ну, а так это все еще не своего было, да? Ладно, хорошо. Ладно, своего нельзя. Да, может быть, так не своего, не, своего-то я не буду. Мой-то послушный. Можно было бы так. А, хорошо сейчас было. Сейчас бабафомненько, мне понравилось. Хорошо зашло. Ай. Все велосипеды в Москве в какой-то момент поворовали. Помню, было дело, да, в подъездах их воровали. А их еще привязывали к лестницам, эти велосипеды, и не помогало. Да здравствует традиция, пишет Зурита. Вот как мы, да, насилие над детьми назвали. Традиция, мне нравится. Я садомазохист, можно ли в вашем поселке купить дом? И вы должны еще там сидеть посреди поселка с соской во рту, знаете, так, чтобы вам точно досталось. Там у них, да, они проходят мимо, и надо, не надо пендели отвешивать вот, да, любому ребенку, который туда рискнет зайти. Я со своими девчонками гонял, пересеченка, трасса, рванули как-то от Качи до Севастополя и обратно. 70 километров примерно туда-сюда, старшей было 7, отрабатывала... Сама отрабатывала. Младшая 5 сидела в кресле на багажнике. Халявщица, пишет код Z. Прикольно, но до Севастополя. Ну, не то это. Ну, Москва. Вот вы отпустили бы ребенка на велосипеде в школу в Москве? Нет, конечно. Я бы не отпустил. Юль тоже не отпустила бы. Я вот про это говорю. На даче могу круглые сутки на этом велосипеде ездить. Мог. И могут дети мои, пускай когда захотят, пускай ездят. В Москве, если в детдом везти лень, пишет Миша Николаевич, это как красиво, я сейчас скажу. Ай, ужас. У Гудошникова велик угнали, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, это кошмар, это обидно. А еще такие бывают, эти велосипеды. Ну, наверное, когда... Хотя нет, я думаю, любые привязывали в подъездах так. Где его держать еще? Не дома же. На балконе. Ну, если нет балкона. Жилищный вопрос начинается у нас. Так, детей били, да? Теперь надо... Теперь стариков. За квартиру. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 марта, суббота, меня зовут Георгий Бабаян. Подключаемся, просыпаемся. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также наши трансляции ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM, телеграм радио говорит МСК латиницей и в одно слово пишется, ВК-видео говорит Москва, YouTube просто говорит Москва. Заходим, подписываемся, выбираем любой ресурс, который вам больше нравится, и наслаждаемся. Тем более, что Юлия Воркунова у нас все это дело ведет. Но она ведет сегодня вообще все. Сегодня она и на звуки, и на видео. Потому что кто-то прогуливает. Ну, кто-то прогуливает, кто обычно сидит на звуки-то по утрам. И, правда, никто не просит тоже по утрам на звуки-то сидеть. Она сама, да, зачем-то это делает. Но, да, допустим, не день рождения сегодня все-таки. Не будем добивать. У нас на пятом, наверное, да, этаже стоял велосипед, сосед с четвертого его к себе затащил. Ну, вот я так и знал, да, что рано или поздно это всегда происходит с велосипедами в подъезде. Ладно, давайте с вами дальше пойдем. У нас тут на неделе была интересная история, мне кажется, тут есть о чем поговорить. Значит, социологи, люблю, когда так начинается, социологи оценили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России. Эксперты говорят о тревожной тенденции стагнации его доходов. Вообще, вот все написано очень хорошо. Тут тенденции, стагнации там, и все прочее. Значит, исследователи Высшей школы экономики оценили заработок среднего класса в России в 75 тысяч рублей. Составили портрет среднего класса в России. Значит, в исследовании на основе опроса его представители оценивают, сколько они зарабатывают, сколько тратят и так далее. Значит, зарабатывают 75 тысяч в месяц, ежемесячные расходы их семей составляют 83 тысячи. Ну, видимо, ну, если чтобы математика как-то сошлась, там несколько человек должны зарабатывать по 75, чтобы тратить всем вместе потом 83. Иначе что-то как-то это не сходится, по-моему. Помимо этого, я вот пытаюсь найти, есть ли здесь еще какой-нибудь портрет просто. Они обещали нам нарисовать. Я пока здесь не особо вижу портрет. Тут пока только сколько эти люди тратят. 3000... Так, вот, значит, у них наличие высшего образования... к дополнению к портрету, высокий социально-профессиональный статус. Либо одно, либо другое. Что такое высокий социально-профессиональный статус? Это ведение предпринимательской деятельности, работа по найму на руководящих должностях или в качестве квалифицированных специалистов, и, видимо, без образования можно. То есть, если ты бизнесмен крутой, у тебя нет высшего образования, считаешься за средний класс. Нормально. Значит, материально это не важно. Значит, что они могут себе без затруднений купить? Такие люди. Они могут себе без затруднений купить телевизор, холодильник. А некоторые могут себе позволить даже больше. Тут так и написано, чтобы вы понимали, я читаю текст. Даже больше могут себе позволить. Наверное, больше телевизора, больше холодильник. И тому, и другому нет пределов. Мы это тоже все знаем. Значит, живут обычно представители среднего класса непосредством, тратят больше, чем зарабатывают. А, значит, это может быть и на одного человека 83 тысячи. Значит, доход семьи, в доход семьи могут включать в себя заработок других ее членов, пособий, пенсии и другие социальные выплаты. Ну, вот так вот. Я думаю, примерно образ у нас есть этого человека. Это 75 тысяч рублей зарплата, может позволить себе купить холодильник или телевизор, и тратит 83 тысячи в месяц примерно, и у него есть высшее образование, либо просто какой-нибудь свой собственный бизнес. Ну, давайте скажем так, уважаемая работа. Как хотите, понимаете. Как мы понимаем, что все работы, значит, нужны и важны, но вот уважаемая работа. Я думаю, что у каждого есть свое какое-то примерное понимание, что это такое. А теперь к вам вопрос. Вы относите себя к среднему классу? Или к какому классу вы себя относите? Задумываетесь ли вы вообще на этот счет? Когда-нибудь думали ли вы об этом? И что такое в вашем понимании средний класс? Как он на самом деле должен выглядеть? Вот эти параметры подходят под определение среднего класса или нет? Вот Костя из Митина пишет. Я не могу понять, как это быть средним классом. На 150 тысяч в месяц на семью это прям вообще грустно. Но у меня бизнес, две вышки, холодильник купить могу. Чувствую себя нищебродом. Угу, хорошо. Но кто сказал, что средний класс не должен чувствовать себя нищебродами? Я не видел, чтобы там так, такое было сказано. Средний класс, это, ну, они и есть нищеброды. Ну, просто которые не голодают, знаете, ну, нищие не голодают. Средний класс, это же не богатые, правильно? У нас в какой-то момент появилось такое, не знаю, мнение, что ли, расхожее очень, что средний класс, это богатые люди. Хотя они на той средней, что они не богатые, но и не бедные, они средние. Они посередине. Ну, средний класс, это когда НДФЛ 15%, пишет Миша Николаев. Это от каких сумм? Напомните мне, 15%, это сколько? Это 600? Или это 200? Я не помню. Я забыл, как выглядит этот налог. От 5 миллионов рублей в год. Это средний класс. Ладно. Средний класс не пользуется платной медициной, пишет Диана. Я не знаю. Может, и пользуются. Если там холодильники продают, судя по всему. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Обсуждаем с вами, считаете ли вы себя представителем среднего класса или нет. К какому классу вы себя относите? И кто такие люди среднего класса? Давайте попробуем разобраться раз и навсегда. Если судить по Москве, то 75 тысяч рублей – это ниже среднего класса. Вы не можете даже трехкомнатную квартиру в ипотеку. Я думаю, вы не можете никакую квартиру в ипотеку. Ни даже трехкомнатную. Вы не можете даже зайти на сайт и посмотреть, ее просто рассчитать, вас туда не пускают. Вот такая вот ситуация, мне кажется. Но сейчас... Зарплата, я не знаю, с какой зарплатой можно себе позволить ипотеку под этот процент. 750 тысяч, и то, мне кажется, как маловато, по-моему, будет. Там можно уже к однушке приглядеться. Я легко могу купить и телевизор, и холодильник, пишет Валерий В. Вот тоже, что это за параметр? Холодильник или телевизор? Холодильники, и особенно телевизоры, они бывают такие разные, в такие разные бюджеты. Можно купить, знаете, вот этот маленький холодильник такой, куда одна банка вставляется, и он красивенький, он будет стоить 10 тысяч рублей. А можно купить холодильник, по которому так стучишь, и у него стекло перестает быть матовым, становится прозрачным, ты видишь, что там внутри, на него проецируются новости какие-нибудь, ваша лента из каких-нибудь соцсетей и все прочее. Миша Николаев пишет, из бучи можно почти даром урвать. Это стиралки. Это стиралки. Стиралки мы не можем себе позволить в России. Мы же это все знаем, да. Это очень хорошая, Миша Николаев. На Авито можно за 2000 холодильник с телевизором. Нет, нет. Авито не подходит нам. Авито не считается. Сумку-холодильник. Пишет Коник Фёдоров. Ну, только если так это рассчитывать, да. Слушайте, холодильник — это очень дорого. Ну, дешевле, я не знаю, тысяч. Даже интересно стало. Я вот сейчас, в моем понимании, холодильник должен стоить 1050 минимум. Минимум. Может быть, я ничего не понимаю. Сейчас мы посмотрим, значит, вот на сайт зайдем. Конторы, которые точно торгуют чем-то подобным. Так, каталог, техника для кухни, холодильники. Смотрим, значит, ну-ка, холодильники. Сколько стоит? Ну вот, самый, значит, популярный холодильник. 38 тысяч, следующий 50 тысяч, потом 40. Ну, 40, да? Скорее, около 40 тысяч стоит холодильник в среднем. Ну, это турецкие... Ну, тут есть 70 тысяч. Ну, да. Короче, среднестатистический холодильник в районе 40 тысяч. 30 с лишним, может быть, 40 с лишним. Вот так, в районе 40. Ну, средний холодильник. Маленький холодильник, знаете, такой вот совсем малюсенький. 13, и то со скидкой. Но это не счетового. Это, вот мы такой не имеем в виду. Хорошо, 40 тысяч. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, доброе утро.
Доброе утро.
Не забудьте Евгению Тимуровну поздравить.
Ну, обязательно.
Меня Виктор зовут.
Обязательно.
Вот. Я вспоминаю, в начале 90-х годов я купил холодильник Sharp за $1250.
Угу. Уф, это дорого сейчас. По нынешним временам.
Да, если посчитать. Но он большой достаточно был такой, угу. Громоздкий. И на 9-й этаж пешком его пришлось затаскивать.
Ну вот. Так что вот. $1250, это сейчас сколько у нас курс? Ну, короче, сотка, да? 100 тысяч рублей. Спасибо большое. По нынешним временам такой холодильник Sharp. Я, кстати, думаю, что этот холодильник до сих пор, этот Sharp работает 100%, который тогда за $1250 был куплен. Вот я, значит, загуглил, что такое средний класс. Социальная группа населения. Это по Википедии. Имеющие устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения достойного качества жизни. В силу этого средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью. Бла-бла-бла-бла, честно говоря. Вот пустые слова все. Значит, согласно отчету швейцарского банка, Китай занял абсолютное, значит, лидерство по числу среднего класса, обогнав США. Критерием являлись свободные располагаемые финансовые средства, годовой доход на одного взрослого человека от $10 000 до $100 000. Так, ну тут годовой отчет, да, годовой бюджет идет. Ну, короче, давайте, тут паритет покупательной способности, это все будет сейчас духота. Широкий круг удовлетворение материальных и социальных потребностей. Вот если ты можешь себе это позволить, ты средний класс. Средний класс – это от 100-120 тысяч рублей на человека в месяц при наличии собственного жилья и отсутствии кредитов. Либо надо добавлять эти расходы на аренду и обслуживание кредитов. Все, что ниже – бедность, пишет Валерий. Холодильник из Белоруссии. А, да, был такой, я помню. Таскала она этот холодильник из Белоруссии. Средний класс – это исчезающая малая величина в нашей стране. Он так и не стал за последние 20 лет основой общества. Мне кажется, он, безусловно, стал основой общества. Просто мы что-то не так воспринимаем средний класс в последнее время. Ну, вот честно. Мы почему-то решили, что средний класс – это богатые люди. Мы переврали понятие. Это не богатые люди. Это не бедные люди, которых, ну, назвали приятной формулировкой. Вы не бедные. Вы нормальные. Вы типа не, там, не просрочку какую-то едите. То есть вот вы можете себе позволить что-то. Ну так, вот вы средний класс. Но вы не богатые. Средний класс – это когда тебя не парит ценник на полках продуктового магазина, и когда ты можешь пару раз в год съездить на отдых на горнолыжный курорт всей семьей без долгов и без обнуления. И у тебя нет долгов. Ты не богат, но у тебя есть все, чтобы комфортно жить. Вот все, что вот все комфортно жить, согласен. Два раза в год на горнолыжный курорт. Ну, это, по-моему, это борзо, нет? Два раза, давайте просто, два раза в год куда-то съездить, вы что? А не много ли у вас времени? Что, средний класс, это еще которые не работают, что ли? Это что за два раза в год куда-то съездить? Еще и два раза в год на горнолыжный курорт. Вы же понимаете, что эти люди тогда, они летом ездят на лыжах кататься. Типа зимой неудивительно, да? Ну, зимой на горнолыжный... Нет, они летом ездят еще. А такие, типа, мы хотим на горнолыжный курорт в июле. Мы любим лыжи. Куршавель, Куршавель, боже мой. Вы средний класс. Вот это такие люди? Это что за люди вообще? Вы таких, если что, заранее осуждаем очень сильно, неистово. А, давайте просто определим понятие «богатый человек». Так будет легче, пишет Попова Наталья. Давайте попробуем определить богатого человека. Богатый человек – это человек, который может, в моем понимании, богатый человек – это который может пойти и купить прямо сейчас квартиру в Москве. Не вот эту за миллиарды квартиру. За миллиарды может купить очень богатый человек. А среднестатистическую, давайте так, от 15 до 40 миллионов рублей, который может пойти и купить ее сейчас. Он достает деньги и идет наличные, дает и покупает. Это богатый человек. Вот так вот. Может пойти и купить себе новенькую там BMW X5 за наличные. Это тоже где-то примерно сейчас вот эти же деньги, там, миллионов 15 рублей. Выложить, ну, давайте, 15 миллионов рублей хватит, потому что 40 это, ну, тоже, да, но я промежуток, потому что и тот, и другой богатый, просто один богаче другого, который идет и за 15 миллионов, за 15-20 миллионов покупает квартиру, и у него остаются деньги, он не, у него не меняется образ жизни, у него ничего не меняется, у него просто приобретается квартира. Все, у него просто есть строчка теперь в налоговой, что он теперь еще и за эту квартиру платит налог. Все. Вот это богатый человек. Не сверхбогатый, не невероятно богатый, просто богатый. Вот определились. Давайте теперь от этого отпрыгивать по поводу среднего класса. Это не богатый человек, это вор! Среднестатистический не вор не может купить себе квартиру в Москве, пишет Сергей. Ну да, конечно, обязательно вор. В общем, богатый покупает квартиру или машину без кредитов. Средняк тот, кто может купить холодильник, диван и телевизор без кредитов. Да. Ну, в принципе, Наталья, вы абсолютно правы. Наверное, да, так оно и есть. Большой разрыв. Да, большой. Так он и должен быть большой, этот разрыв. Нет? Он и должен быть большой. Он же у вас в рамках этого самого класса, он же тоже большой. Ну, то есть, например, там, бедный человек, Он же, они, там же тоже есть разрывы. То есть один крысу ловит, чтобы съесть. Да, другой там все-таки идет в магазине, покупает, может быть, какие-нибудь не самые дорогие продукты или дешевые продукты. Также и в среднем классе. Один покупает себе там один телевизор маленький, какой-нибудь 40 дюймов, другой себе покупает, может, 75 дюймов телевизор. Ну, тоже. Или телефон. Один покупает себе за 40 тысяч, другой себе покупает за 140. Тоже достаточно большой, особенно если мы посмотрим в процентном соотношении этот разрыв. Так же и у богатых людей. Один может позволить себе купить за 15-20 миллионов, а другой может позволить себе купить за 80-100 миллионов и не напрягаться. Но дальше там... Там уже следующий есть уровень. Кто-то покупает себе яхту за $1 миллион, кто-то покупает себе яхту за $20 миллионов. Видите, там в рамках этого каждого класса еще тоже большие достаточно разрывы. Добрейшего, может, горнолыжный курорт в электроуглях по цене Елки? Так-то Яхрома тоже условно курорт с лыжами. Не то, мне кажется. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот вспоминаю, вот Хабургаев как-то говорил, говорит, к нему приехал профессор какой-то с Японии, вот они за рюмкой водки, так сказать, беседование.
Саке.
А?
Да, саке. Да, саке, Япония же, да.
Вот, говорит, Хабургаев говорит, говорит, у вас, наш сограждан, говорит, как правило, так сказать, квартира, дача, а японский профессор говорит, да вы, говорит, богатые люди, собственно. И вот я слушаю вас, как говорится, вот всем критериям, так сказать, который вы обозначили, вот советский человек действительно подходил, так сказать, и квартиру имел, так сказать, возможность отдохнуть бесплатно где-то, так сказать, и возможность обучиться, так сказать, бесплатно. Если машины не было, так транспортная доступность, как бы, могли себе позволить люди, так сказать, за копейки слетать там на Дальний Восток и прочее, так сказать, союзным республикам.
Поэтому, кстати говоря, мы понимаем, что это Владимир, да, и надо вроде посмеяться, но, в принципе, на самом деле, я согласен с Владимиром. Он правду говорит, да, советский человек имел, да. Другое дело, что больше не мог иметь, скорее всего, практически никто. Ну, то есть богатым, наверное, было практически невозможно. Ну, социализм, наверное, он в этом-то и заключался, нет? Что все, в принципе, примерно средние. Евгений Тимур, с днем рождения, пишет Виталий Филин, да. Поздравляем, поздравляем, содержательный Владимир, да. Самый-самый богатый купит всех, и Марс у марсиан, пишет Зурита. Этот самый-самый богатый, это да. Есть один такой, самый-самый богатый персонаж. Богатый может купить квартиру от 15 миллионов рублей, а средний класс до 14 миллионов 99, ну понятно, да. Так, Батурин как-то сказал, что богатый человек — это кто тратит в день $1000. Кто тратит в день $1000? Мне кажется, что это очень богатый человек. Ну, на самом деле, это странный человек. Ну, даже если вы прям богатый. Ну, вот этот, который, да, $1000 в день. На что? Можно потратить $1000 в день. Ну, это надо заморочиться, я вам так скажу. Ну, то есть, если вы хотите там поесть, вы прям должны не просто искать ресторан, вы должны искать дорогой ресторан. Магазин с продуктами, вы прям должны искать специально очень дорогой магазин с продуктами. То есть вам надо прям запариваться, чтобы потратить такое количество денег. Это $1000, 85 тысяч рублей за день. Ну, это надо стараться. Не, можно, конечно, можно, но надо продумывать такие шаги. То есть просто так вот, даже если вы будете там вот кофе идете пить не в среднестатистической кофейне, а только в кофемании, даже так вы не потратите. Сколько кофе надо выпить просто? Коник Федоров предположил один вариант. Ну да, наверное, тогда каждый день. Ну, каждый день много. Все равно много. Все-таки средний класс — это в голове. Белый забор, газон, золотистый ретривер и все такое. Пишет Денис Витальевич. Да, вот это вот оно. Это американская мечта. Вот это у нас почему-то выдается за средний класс. Хотя это вполне понятная вообще история. Средний — это посередине. Не, хотя нет, на самом деле, это обманка, он не посередине, средний не посередине, средний над нижним. Это формулировка нас обманывает, что на самом деле идет бедный, потом идет средний. Но там еще над ним еще очень много разных ребят. Потом идет богатый, потом идет очень богатый, потом идет сверхбогатый, а потом там Илон Маск, который зигует на каком-нибудь митинге вот сверху на самой верхотуре. Представляете, на самой верхотуре он. Вот типа, вот все мы под не кем-то, а Илоном Маском, вот под этим придурком мы все остальные. Ну вот и живите с этим осознанием этого факта. Сейчас новости. Десять 36 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 марта, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Подключаемся. Здравствуйте всем еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также наши трансляции. Вконтакте говорит Москва 94.8 FM, ВК-видео просто говорит Москва, телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово, YouTube-канал говорит Москва. Везде есть наши трансляции. Ведет это все Юлия Воркунова. Вы берете, подписывайтесь и подключайтесь. Кто ваша крыша? Я ваша крыша. Илон Маск, цитата, да? Ну, так или иначе, получается, что именно он. Дмитрий Катков пишет. Когда автозавод ВАЗ будет выпускать автомобили класса люкс, тогда у нас появится средний класс. Когда компания ПИК будет строить не человейники, видимо, имеется в виду, а загородные двухэтажные или трехэтажные поселки, тогда у нас появится средний класс. И смотрите, ну, сейчас про АвтоВАЗ отдельно, а что это за загородные двухэтажные или трехэтажные поселки? Это что вы имеете в виду? Частные имеется в виду двухэтажные, трехэтажные дома, или это какие-то многоквартирные, но при этом трехэтажные дома с загородом? И почему это? Таунхаусы или виллы? Ага, хорошо. Давно таунхаусы или тем более вилла — это признак среднего класса. Это вы где такое видели? Потом АвтоВАЗ, который производит автомобили класса люкс. У вас же вот прям в самом предложении противоречие. Класс люкс — это не средний. Класс люкс — это топ, это дорого, это верхушка. АвтоВАЗ должен производить средние машины. Вот он их и производит. Честно говоря, какие товары отечественных производителей предназначены для среднего класса? Честно, практически все. Вот практически все предназначены. У меня даже на самом деле есть в этом смысле претензия. Мне кажется, недостаточно есть вещей по боку. Вот я думаю, одежда. Ну, наверное, практически вся. Супер дешевая одежда. Скорее будут китайцы. Или какие-нибудь турки. Ну, раньше, по крайней мере, были турки. Ну, наверное, скорее будут китайцы. Одежда либо средняя, иногда бывает дорогая. Очень дорогая, но редко. Это если наша. Ну, продукты мы не берем. Автомобили уже разобрали. Техника. электроника всякая. Не так много прям нашего, к сожалению. В основном это все либо сборка, либо только какие-то детали наши. Но зачастую это тоже либо среднее, либо очень дорогое, типа Борг какой-нибудь. Это же наша фирма. Производится, понятное дело, черт знает где, скорее всего, тоже в Китае, но типа наша фирма. Очень дорогая. Ну, я даже сказал, с перебором дорогая. Красиво, конечно, но дорого. Поэтому примерно все. Это не показатель. Про отечественные бренды я имею в виду. Средний класс остался где-то до 2008 года. Сейчас это не класс, а тоненькая прослойка. Вообще не согласен. Вообще не согласен. Категорически. Так, у нас ЗИЛ лимузины делал. Наверное, АвтоВАЗ не показатель, пишет Конюк Федоров. Ну, кстати говоря, тоже вы правы. Был и ЗИЛ, и ГАЗ. Да, были другие заводы, которые делали машины классом выше, если мы говорим конкретно про АвтоВАЗ. Где-то тоже было хорошее. Сейчас я найду это сообщение. Ну ладно, давайте, я вас слушаю. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий. Еще раз спасибо за эфир.
Да, здравствуйте, Руслан.
Вы знаете, Георгий, вот лично мой опыт жизненный позволил в работе такси, кстати. Вот, когда говорят, таксисты все знают. Это, кстати, знаете, почему? Я понял сам эту, ответ на эту фразу, когда поработал в такси. Мы возим всех. Ты разговариваешь и с учителями, и с врачами, и с полицейскими, и с наркоманами, и даже с профессорами.
Вот, а иногда два в одном.
Да, бывает и так, да. Ну, что хочу сказать. Вот был такой гет-такси, если помните.
Что это значит? Что за гет-такси?
Ну, Яндекс, Ситимобил, а был гет-такси.
А, гет, да, помню, да, конечно, да. Помню, да.
Вот вы знаете, за примерно там, пускай 500 поездок по гету, у меня не было ни одного конфликта с пассажирами. Люди всегда довольные, приветливые. То есть, они всего лишь... Когда Яндекс тогда привлекал себе свою армию пассажиров, там эти поездки, помните, там коротыши по 120 рублей, по 100 рублей, там, маркетинговая эта тема была, когда привлекал водителям, доплачивал там всякие плюшки. Ну, то есть, когда вот эта борьба за рынок была, Гет ставил там минималка 300 рублей до метро, к примеру, когда Яндекс брал 100, там, 120 сетимой, допустим. И то есть люди, вот этот вот сегмент, и ты едешь, думаешь, блин, а что такое-то, тоже Измайлово, те же дома. Ну, блин, люди-то разные. То есть вот человек, который реально может себе позволить такси, он довольный, приветливый, повторюсь, ни одного конфликта вообще. Бывали случаи, когда я там начинал работать такси, ну, блин, пропускал повороты, грешил, телефон был слабый, и вроде не знаю, ну, хоть тогда не было СВО, но подтупливал вот, в центре, бывало там переулочки, а центр, сами понимаете, там пропустил поворот, это минут 15-20, чтобы вернуться на исходную.
Ну, особенно если пробки, то да.
Да, конечно, пробки внутри бульварного там. И вот я тогда понял, как же так. И я понял, что потом вот на эту тему разговаривал, говорю, знаете, вот вроде вот район-то не зависит. В Москве особенно. В Москве вообще у нас в одном доме может жить миллионер и маргинал. Это вообще
да, сплошь и рядом. Да, да.
А может стоять машина, которая стоит как этаж этого дома, где человек живет в Хрущевке. Но есть такое у нас.
100%.
И на Арбате даже есть квартиры, где живут маргиналы в центре.
И вот, даже знаете, не представляете, сколько.
То есть вот я к чему веду, то есть когда человек, для меня вот лично средний класс, это когда человек может себе просто позволить с женой сходить, посидеть в ужин, не только по праздникам, а просто вот захотелось. Подарить букет цветов, не напрягаясь там за 1010, да, к примеру. На такси поехать, когда это, ну, не считая, что там взлетели цены, не взлетели, ему по барабану, ему эта услуга доступна. То есть когда он просто живет, не напрягаясь. Вот я что хотел сказать. Не то, что там на Майбахе он такси вызывает. Нет, отнюдь нет. Эконом. Я тогда работал на экономе. Они едут на экономе. Они умеют считать деньги. Поэтому они, наверное, у них они есть, как говорится.
Да.
То есть, вот я веду. Когда человек может жить без оглядки. Вот что я хотел сказать.
Да, я согласен с вами. Спасибо. Это правда. Ну, про такси правда. И, к слову, о том, что это тонкая прослойка, а не... Посмотрите вокруг на количество такси. В городе, и он не стоит 300 рублей. Уже давным-давно нету такой цены в 300 рублей. И, честно говоря, если я увижу ценник в 300 рублей на такси, я даже если буду на машине, я туда сяду. Просто чтобы посмотреть, что это означает. Понимаете, я из своей машины вылезу, к нему полезу. Потому что такой цены не бывает. Это надо просто ловить, и потом я буду всем рассказывать. Прикиньте, такси 300 рублей было. Я вообще, я увидел, я одурел. И мне все будут говорить, да ладно, расскажи, как там вообще, как это было. Этого не бывает. на такси. А вчера у меня друг, он как раз, значит, мы сидим, он заказывает такси, ему надо было в сторону водного стадиона из центра. И он смотрит и говорит: все, пошли быстрее, 650 рублей. Это в пятницу вечером невозможная история. То есть обычно это 1500 минимум. И он увидел 650 рублей, одурел и говорит: быстро. А мы вообще не собирались еще, то есть по домам расходиться. Че, он заказывает, потому что, ну, не бывает. И при этом посмотрите на дороги. Вот, к слову, вам про средний класс и так далее. Это не маргинал на Арбате, а глубокие современные художники. Точно. Точно, да. Уличные артисты. Вот так давайте их назовем. Да. Люди творческие. Я вот нашел сообщение, которое хотел. Вот, все, я его выделил себе. Пошарить по карманам, это Ниол пишет, и купить трешку в Москве со словами: а в этом месяце я еще трешку не брал, наверное, может себе позволить богатый человек. Но спокойно посчитать наличность и решить, что да, можно взять однушку, это скорее состоятельный. И вот мы вводим новую переменную. Состоятельный. Да, то, о чем вы говорите, сегодня в этом месяце я трешку не брал, но не в этом месяце, нет. И человек, который может каждый месяц себе брать по квартире, это очень-очень богатый. Я говорил просто, вот он теоретически может, у него есть деньги где-то там на вкладе, в банке, еще где-то он берет эти деньги наличные, идет покупает квартиру, и в его жизни ничего не меняется. То есть у него еще там лежат деньги. Может быть, не на такую квартиру. Может, на вторую у него и нет. Может, у него на одну. Но там есть еще, и он нормально может позволить себе жить, ни в чем себе не отказывая, не изменяя ни в каких себе привычках. Вот это богатый. Состоятельный, который считает себе деньги на однушку. Да, это состоятельный, но он все-таки считает. И в его жизни, скорее всего, что-нибудь да поменяется. Вот после того, как он, ну, не на последний, но на около последний. То есть он копит на эту однушку. Он считает, он на нее копит, он на нее накопил, он ее купил, может, не на однушку, может, на двушку, но у него, типа, вот, он взял, было там 25 миллионов, он 20 пошел отдал за квартиру, у него осталось 5. Ну, вот, грубо говоря, не еще 20, не 10, а вот 5, а лучше 2, лучше 0, скорее всего, обычно состоятель 0 у него осталось, и он начинает копить заново эти деньги. Это вот состоятельный человек. Такси у нас вообще стало общественным транспортом. Школьницы едут, ездят к своим подругам на такси обсудить BTS. Возможно ли такое в Лондоне? Только если это школьница из Кенсингтона. Все-таки Москва, плохо живем. Да, но это не только в Москве. Это же история не только в Москве. В Лондоне 100% невозможно. Вообще там везде очень дорого ездить на такси. Ну и у нас тоже недешево. Да? Но там, конечно, в переводе на рубли вообще дурдом. Сколько это стоит в любой европейской стране, да и в Штатах, и в Великобритании. Но у нас тоже недешево, но у нас ездят. Ездят, действительно, народ ездит как на общественном транспорте, и могут себе позволить. Вот ты смотришь в субботу или в пятницу вечер, любая дорога в городе, у тебя будет две машины просто людей, все остальное там 22 машин такси. И все едут за 1500. Каждый из этих людей едет за эти деньги. Виталий пишет: Get, да, это именно был сервис для среднего класса. Сам только им и пользовался. Израильский сервис. Жаль, в 22-м году они ушли из России. Я в 22-м? Я вообще ничего не помню. Вот я помню название, но у меня никогда не было вот этой ассоциации с средним классом, что этот Get был для... Я думал, просто там тоже же было эконом, там этот. Какая разница была? Кошерный был сервис, да, там хумус на входе вам давали. И сразу, так и как вкусно. Средний класс начал формироваться в нулевых, тогда можно было позволить себе 3 раза в год обновить автомобиль, съездить на отдых за границу, платное образование для детей, платную медицину. Да, ну, это неправда, Елена Сергеевна. Никто не мог себе в нулевых позволить 3 раза в год обновить автомобиль. Во-первых, это что за странный человек, которому надо 3 раза в год обновлять автомобиль в принципе? Это какой-то мутный тип. Съездить себе в нулевых, как будто этот, раз в 3 года, тогда ладно, все, тогда вопрос снимаю, раз в 3 года еще куда ни шло, и то раз в 3, мне кажется, слишком часто. Но, с другой стороны, если это Ford Focus, может быть. Да, хотя, не знаю. Обновить автомобиль равно помыть, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Тогда подходит, тогда ладно. Ну хорошо, раз в 3 года обновить, съездить отдохнуть. А сколько раз отдохнуть? А, ну просто 1 раз. Платное образование для детей, платную медицину. Ну да, тогда ладно. Если раз в три года автомобиль подходит, просто 1 раз съездить отдохнуть, платное образование для детей, платная медицина, и в нулевых, да, тогда подходит. Платная медицина вот меня только в этом во всем напрягает. Мне кажется, просто потому что платная медицина такая разная бывает. Платная медицина, там бывает пропасть в цене за одно и то же. Типа анализ может там быть где-нибудь 1500 рублей, 3000 рублей, а где-нибудь может быть этот же анализ 30 000 рублей. Это основано ни на чем. Может быть, даже в одной лаборатории будут делать вам этот анализ. Это просто вот пальцем в небо тыкнули и решили, что будет такая цена. Как бы Беларусь тоже за границей, Украина тогда тоже была открыта. Ну, нет, это как Болгария в свое время. Это мы не считаем. Ага, мойка 3000, если полностью салоном, пишет Александр Чёркин. Вы меня пугаете сейчас, Александр. Вы где машину моете? Скажите, пожалуйста. Что за 3000 мойка автомобиля с салоном? Мне всегда удивляли эти люди. У меня был друг один, который каждую неделю он стабильно мыл машину за 10 тысяч рублей. Причем он не знал, что это дорого, он не кидал этим понт. Его просто он приезжал на мойку, его там так разводили. И он думал, что он просто ухаживает за машиной. У него была сначала там Subaru, старенькая, не очень дорогая, а потом он купил себе, заработал денег или что-то там случилось, он купил себе BMW. И он вот думал, что BMW надо мыть за 10 тысяч рублей. Или за 6 тысяч. Что-то такое. Ну, безумие просто. То есть это в разы больше, чем это должно стоить, ну, 1500 максимум. Ну, максимум 1500 в Москве. В тот момент особенно. Он был за 6. Вот. И он не понимал, что на самом деле наценка на BMW, она 300 рублей. И то там машины не от марки обычно наценка, от размера. Вот, ну, бывает. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, пишет Дмитрий Катков. Это смешно. Средний класс исчез вместе с курсом по 30 рублей за доллар, пишет Виталий. Какая чушь, Виталий. Какая чушь. Я вам так скажу, в Москве, ну, вот я просто по сторонам, посмотрите, если в Москве 80% людей – это средний класс. 80% людей, которые живут в Москве, плюс-минус. Ну, я понимаю, понятное дело, широкими мазками иду, попадают под это понятие. Просто мы начали с вами путать, наверное, какие-то вещи. Еще раз, средний класс с богатыми людьми путаем. На самом деле это не так. Это немножко отдельная, и история, как оказалось, с холодильником и телевизором вполне себе понятная. То есть человек, который может пойти и купить сейчас себе телевизор, это средний класс. Квартиру этот человек просто пойти купить себе и не может. И, наверное, машину. Просто вот пойти сейчас и купить машину он не может, если он не копил эти деньги на машину. Таких людей... Да повсюду, честно говоря. Вот вам и весь средний класс. 3 косаря, мойка в ГУМе вроде. Или даже 5000. Это такой сердитый лайфхак. Поставить машину на мойку, заодно парковку и подкинуться куда-нибудь кабанчиком, обкашлять вопросики. Ну, это да, это такие есть такие вот прикольчики. Типа, ты заехал, да, в торговый центрик, там тебя, короче, за парковочку не капает, да? Ты сразу машинку моешь, все чистенькая, ласточка. Все, вопросики обкашленные. Вопрос только в том, что там на эту мойку обычно, там таких кабанчиков, там очередь, как на свиноферме, знаете, на эту мойку из этих кабанчиков, и никогда в жизни ты там машину не помоешь. Ну, кстати, в торговых центрах реально очень дорого иметь машины. Средний класс теперь по уши закредитован, а при баксе 30 рублей такого не было. Во-первых, конечно же, было. А еще была такая история, как валютная ипотека, помните? Вот тогда, когда было по 30, были такие ребята потрясающие, которые потом вдруг Оба, в два раза больше должен за свою квартиру. Это раз. Два, закредитованность. Справедливости ради. Это тоже синоним среднего класса. Причем, это не обязательно, да, но это зачастую так. Причем не только у нас. Если вы посмотрите на то, откуда образ вот этот среднего класса, в принципе, к нам пришел, я говорю про Соединенные Штаты Америки, то, о чем Денис девятиэтажный говорил, заборчик, ретривер, домик из, там даже, наверное, гипса нет, просто из картона вот этот вот американский домик, вот машина такая, какой-нибудь минивэн американского производства или японского, может быть. Вот там ничего своего нету у этого человека. У него есть деньги только на обслуживание кредитов на эти вещи. У него дом в ипотеке, потому что он стоит нереальных денег. У него автомобиль в кредите. У него телефон по подписке. У него дети учатся в кредит. В образование. Если он сможет, то это образование, оно в кредит. Он зарабатывает только на обслуживание кредита. По факту, это средний класс, а ты и есть тот самый человек, который живет в кредит. Да. Но может себе позволить жить в кредит, обладая автомобилем, крышей над головой и всем прочим. Это и есть средний класс. Вот и все. Вот вам и вся правда. На самом-то деле. Это моя любимая история. Это Амиран Сардаров, блогер этот, который «Дневник Хача», рассказывал, что он приехал, когда переехал в Соединенные Штаты Америки. Пришел, первым делом, говорит, мне тачка нужна, в Штатах вообще без машины невозможно, мне нужна машина. Пошел в автосалон Porsche, и, значит, говорит, вот этот вот мне Porsche 911, он говорит, отличный выбор, там, Turbo S, все дела, все, класс. Он говорит, отлично, забираю, говорит, вот, держите деньги, и дает наличные деньги. Типа он стоит 150 тысяч долларов где-то, наверное. На него смотрит этот продавец, говорит, чего? Он говорит, вот деньги, хочу Porsche. Он говорит, наличные? Он говорит, да. Он говорит, вы покупаете Porsche 911 наличными? Он говорит, да. Он говорит, извините, я очень хочу вас спросить, вы кто? Потому что я никогда в жизни не продавал машину за наличные. А я всю жизнь этим работаю продавцом автомобилей. Он говорит, то я блогер, там все дела, вот из России. Он говорит, а... Типа, зачем вам в Америке машина? Он говорит, ну, переехал покорять Америку. Он говорит, а зачем? Зачем вы переехали покорять Америку, если вы можете позволить себе купить Porsche 901 за наличные? То есть, там, в Штатах это шок. Там все в кредит. Понятное дело, там процентные ставки. Это все тоже надо учитывать, безусловно. Я про сам образ. Про образ человека. Этот образ человека, он построен в кредит. А как курс по 30 зависит от среднего класса? Я тоже не понимаю, как курс по 30 зависит от среднего класса. Ну, видимо, имеется в виду, что вещи какие-то стоили дешевле. Ну, и, во-первых, и доллар уже не тот. Интересно, какой курс доллара по отношению к доллару тому из 2007 года? Я думаю, мы тоже удивимся. Как бы не 2:1. Где-нибудь наверняка есть эти данные, надо будет глянуть. Как эти люди с долларовой ипотекой орали везде, где можно, в 2014-2015 году? Сами думали, а будь государство, выгадать какие-то комфортные условия, по факту спасало все государство. Да, были такие люди, я помню эту вонь. Кошмар, врагу не пожелаешь, но с другой стороны смешно. Ну, мы же в программе «Бабафон». В США шок и ноут за 1800 долларов наличными, пишет... Мирснов, Сергей, в общем, да, Мирснов. Да. Вообще, наличные — это очень странная штука. Все в кредит. Культ кредитов, жизнь в кредит. По-другому не бывает. Соответственно, только в долг ты можешь себе обеспечить тот уровень потребления, который есть в Соединенных Штатах Америки. Только в долг, по-другому никак. И ничего. В принципе, само государство Соединенные Штаты Америки тоже живет подобным образом, если вы не заметили. Посмотрите на их госдолг. Они тоже живут в кредит. Это уже культура. Американец, наверное, в аду попадает в кредит. Да, он попадает в кредитное отделение банка, где кредит ему не одобряют. Вот туда попадает американец после того, как он умирает. А мы попадаем в рай, я напомню. Да? Так Владимир Владимирович говорил. А, это была программа «Баба». Информационный десерт прошедшей недели. А, я Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Всем счастливо.